В этот день, 16 октября 1853 года, Османская Турция объявила войну Российской империи. Так началась Крымская война, одна из самых кровопролитных и неудачных в русской истории. 16 октября 1941 года единственный раз в своей истории остановило свою работу московское метро. Стало это следствием невиданной паники, которая охватила столицу. Накануне вечером радио передало новость о рвущихся к Москве немецких войсках, и столица погрузилась в беспорядки. В этот день 1946 года был приведен в исполнение приговор Нюрнбергского трибунала, который касался высших сановников Третьего Рейха. 16 октября 1813 года началось самое масштабное сражение наполеоновской эпохи – битва народов под Лейпцигом. Казалось, дни Наполеона Бонапарта были сочтены, когда зимой 1812-13 годов его 30-тысячный корпус бежал из России. Это все, что осталось от 390 тысяч человек, которые полгода назад почти тем же путем браво вступили в Россию. Но это еще не вся арифметика. Во владениях русского императора остались лежать кости четверти миллионов лошадей. И если уже весной Наполеон, благодаря своей нечеловеческой энергии, смог сколотить армию в 200 тысяч пехотинцев, то кавалерию он уже никогда не восстановит. И это было для него убийственно. Несколько раз Бонапарт наносил чувствительные поражения русским, потом прусским войскам, но никак не мог организовать кавалерийское преследование. Его положение стало еще более шатким, когда в августе стан его врагов вырос до размеров почти всей Европы. Против Франции выступили еще Швеция и Австрия. Но как уже не раз бывало, Бонапарт в окружении противников решил искать счастье не в переговорах, а в генеральном сражении, который бы одним махом все и закончил. Величайшая битва эпохи началась 16 октября в 8 часов утра под саксонским городом Лейпциг. Сошлись 190 тысяч наполеоновских воинов и около 200 тысяч солдат коалиции – России, Австрии, Пруссии. Основные события первого дня развернулись вокруг неприметной деревеньки Вахау. Войска союзников ее атаковали, но были отбиты. А уже в 11 часов французы попробовали контратаковать. Немногочисленная кирасирская дивизия Бардусуля вломилась в русско-австрийский строй. Доставки императора Александра I оставалось всего ничего, примерно метров 800. 800 метров до плена и поражения русских. Властям Лейпцига было даже приказано звонить в колокола в честь нового триумфа французов. Однако Наполеону не хватило резервов поддержать удар, а у русского государя нашлась под рукой гвардия. К концу дня утомленные войска заняли прежние позиции. Это была ничья в пользу союзников. Уже к ночи к ним подошла 100-тысячная армия Бенинса. Второй день прошел в некоторых стычках, в целом же обе стороны взяли передышку перед последней схваткой. И вот утром 18 октября битва разгорелась с новой силой. Сначала успех был вновь на стороне французов, но численный перевес союзников брал свое. Когда же вюртембергская кавалерия и саксонские части неожиданно предали Бонапарта и переметнулись на сторону коалиции, все было кончено. Ночью у Наполеона еще оставался шанс на организованное отступление. Казалось, и тут он все верно распланировал. Его войска ровными колоннами переходили реку Эльстер по мосту. Прикрывал их арьергард в 30 тысяч солдат. В 11 утра Наполеон сам проскакал на другой берег, но спустя 2 часа случилось неожиданное. Мост взлетел на воздух. Как иногда бывает, вмешался человеческий фактор. За подрыв переправы отвечал генерал-артиллерист. Он переложил ответственность на одного полковника, а тот взвалил ее на плечи капрала. 30 тысяч человек не успели приправиться и попали в плен. Юзеф Понятовский, любимчик Наполеона, утонул в реке, а ведь еще накануне этого дня за отличие в бою он получил маршальский жезл. Всего же за 3 суток сражения французская сторона потеряла около 70 тысяч человек, русские, австрийцы, пруссаки – 50 тысяч. Это было самое кровопролитное столкновение за всю эпоху наполеоновских войн. Центр конфликта теперь переходил на поля Франции.